Евангелие нам показывает и рассказывает, как же завершилось служение Иисуса Христа. И евангелист Лука, заканчивая свое послание, заканчивая свое описание, вот он его заканчивает такими словами. 24 глава, 50 стих, с 50 по 53 стихи. Вы так чуть-чуть просто представьте, как это проходило. Вот просто так, как будто бы вы там находитесь. Читайте так, как будто бы мы там находимся. Вот Иисус Христос находится, и так заканчивается служение Иисуса Христа на земле. «И вышел и вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Потрясающе. Какое-то двоякое чувство. С одной стороны, Иисус их покидает, потом появляется какая-то радость у них. В чем же причина? Где же корень этой радости? Ну, если посмотреть на жизнь, как она устроена, нет такого человека на земле, который не пережил разлуку. И на встречи радостные, расставания. Так устроена наша жизнь. И кто из нас знает, что разлука с близким, любимым человеком, ну, оставляет глубокую рану в душе. Кто из нас не переживал прощание у вокзала, прощание у причала, прощание у могилы? Кто из нас не знает, что прощание не обходится без эмоций, без слез, грусти, боли? И расставшиеся люди не сразу могут вернуться к своим обычным делам, к своему обычному настроению, мыслям, переживаниям. И на них вот такой отпечаток оставляет разлука, тоска. И вот люди вспоминают о прошлом, о тех людях, с кем мы жили, с кем мы соприкасались, особенно если это очень близкие, дорогу нам сердце люди. И часто, я часто иногда встречаю, даже в социальных сетях, когда люди помнят смерть мамы. И также на этой неделе мамы Марии, моей мамы, также мы могли бы вспомнить день рождения, но, увы, ее с нами нет. И ты вспоминаешь связанное событие с этим человеком. И Библия рассказывает вот таких очень трогательных, трагичных минутах расставания и прощания. И там есть, присутствует такая печальная нота. Вот, например, в Библии описывается прощание свекрови со своими снохами в книге Руфь. Писание говорит, что такие расставания людей, которые судьба вела вместе, ну, тоже они оставляют свой след, и они бывают трагичными. Ну и классики, все мы описываем, много стихов написано, песен о разлуке. Люди не могут иногда пережить разлуку и не видят смысла продолжать свою жизнь. И не раз вот мы слышим, что даже разлука здесь на земле, хотя один из партнеров живы, особенно молодые люди не могут обладать своими эмоциями, ну и готовы закончить даже жизнь. Вот, например, Шекспир писал, что разлука тяжела нам, как недуг. Библия также говорит о том, что что сушит кости. Когда мы не можем, наши эмоции и чувства мы не можем обладать. Поэтому есть такое, кажется, такая аксиома. Расстаться – это плохо, сложно, печально. И ученики расстались не с каким-то обычным человеком, другом. Они расставались с самим Господом, с которым пробыли немало времени. И тут вспоминается пережитое, как Иисус Христос был вместе с ними, чудеса, разговоры, беседы, Голгофская драма такая, которая была, и они где-то попрятались. Возвращение Иисуса Христа, и вот уже под эмоциями, когда Иисус Христос был с ними, 40 дней, и являлся им. И вот здесь происходит то, что говорит о завершении служения Иисуса Христа. Давайте посмотрим на настроение учеников. И мы видим в тексте, они возвратились с великой радостью. Какая-то интересная. Кто-то сказал бы такой простым языком, бытовым, странная какая-то радость. О чем можно радоваться, когда ты разлучаешься с любимым учителем? Ну, понятно, если бы Иисус Христос ушел на какое-то определенное время, хотя бы на полгода, на год, на два, ну, это ж как-то можно пережить. Дети уезжают куда-то, переезжают, кто-то едет в командировку, мы остаемся на время и знаем, что, будет возможность и встретимся. Дети тоже на этой неделе ожидали нас, мы были вместе в отъезде, его дети звонят и интересуются, где и как мы, и они считают эти дни, эти часы, когда же встретятся с родителями. И это естественно. Но Иисус Христос не ушел на короткое время, Он ушел на тысячелетия. Более того, если бы Иисус Христос географически также был недалеко, ушел бы ушел из Иерусалима, отправился в Рим, отправился в другие рядом селения, и можно было повидаться, у тебя есть надежда, что ты преодолеешь небольшое количество километров, затраты временные, и ты тогда сможешь увидеть Иисуса Христа и снова с Ним иметь общение, что так и было раньше. Но сейчас, когда Иисус Христос уходит, Он уходит туда, куда так просто не уйдешь. И Он поднимается в небо, они это видят. Это потрясающее зрение. Это не квадрокоптер поднимается. И сегодня есть много технологий, которые поднимают человека на определенную высоту и борются, кто выше поднимет человека. Это не просто подняться в космос. Иисус Христос без никакого снаряжения, которое сегодня изобрели люди, поднимается в небеса. Это еще одно чудо. Это еще одно потрясающее действие, когда Он говорит: «Я Бог». «Я Бог», и мое возвращение было обычным через Деву Марию, хотя особый был приход в мир, зачатие, но я возвращаюсь необычно. Он ушел в недосягаемое небо для людей. Более того, как из этого, что Иисус Христос уходит, почему должна вот эта быть эмоция положительная, радость? Как можно пережить и радоваться, что Иисус Христос покинул учеников? Нельзя сказать, что ученики как-то без грусти расставались с Господом. Писание говорит, что грусть присутствовала при этом расставание, потому что ангелы после Вознесения спросили их в Деяния апостолов, 1 глава 11, с 1, если мы прочтем 1 глава 11 стих, то потом, конечно, будут ангелы спросят. Лука так закончил. Но Деяния мы апостола читаем, что он говорит: «Ангелы, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо. Стоят и смотрят на небо. Ну и, конечно же, люди испытывают грусть, много воспоминаний, связанных с Господом Иисусом Христом. Но что же изменилось после беседы с ангелами? И мы читаем в тексте: «Они возвратились в Иерусалим с великой радостью». Печаль их сменилась радостью. И кажется, вот беседа с ангелами, и кажется, вот это другая эмоция вообще. Братья и сестры, подумайте, о чем могли радоваться ученики, и о чем мы можем радоваться, когда мы вспоминаем вознесение Иисуса Христа. Давайте посмотрим на четыре важные причины нашей радости. Из текста мы видим первое, и 51 стих мы прочли: «И когда благословлял их, стал отдаляться от их, возносясь на небо». Что мы видим? Радуется Христову благословению. Знаете, можно пройти по-разному. Можно по-разному уйти из дома. Можно по-разному уехать, переехать куда-то. Можно за собой оставить печальный след, трагический след. Хотя бывает так, что люди только через время понимают, это ищут недостатки, какие-то слабые, сильные стороны, и там догонку что-то могут осуждать. Люди кругом присущи. Но если это самые близкие люди, мы видим, Иисус Христос уходит, благословляя. Хороший пример для нас, как мы завершаем служение, как мы завершаем земную жизнь даже, уходя из этого мира, какое состояние сердца. Иисус Христос благословляет. И в Библии есть очень много примеров положительных, когда Иаков благословлял, призывая к себе детей. И много есть примеров таких положительных. Как можно уходить из жизни правильно, не проклиная. И когда благословлял их, стало отдаляться. Знаете, свойство и качество характера Иисуса Христа – благословлять людей. Вспоминаем, с какой нежностью Он благословлял детей, которые к Нему приводили. Помните, Марка 10 глава, 14 стих: «Таковых Царствие Божье есть». Он брал, благословлял на руки. Какая трепет и нежность нашего Господа Иисуса Христа. Вспомните, когда Иисус Христос благословлял хлеб. Матфея 14, глава 19 стих. Мы говорим, что каким чудесным образом Он взял хлеб, благословил. И что? Умножилось, написано. Если мы смотрим Луки 23, глава 34 стих, мы вспоминаем, как Христос благословлял врагов. Но что говорил? «Прости им, ибо не знают, что делают». Ох, какая сложная область жизни – благословлять врагов. И в момент разлуки Христа Он был занят любимым делом, Он желает им успеха, Он желает самого-самого, что можно пожелать – это благословение. И знаете, иногда мы пишем пожелания друг другу. Мы пишем в открытках, в социальных сетях, мы пишем пожелания, мы желаем какие-то сообщения, оставляем людям, желаем предостаточно денег, здоровья, и перечисляется очень много всего. Но насколько емкое слово, которое вкладывает здесь Христос, когда говорит: ни здоровья им не желает, ни всех успехов, Он желает благословения. Что это значит? Знаете, то благословение, которое Иисус Христос вкладывает в эти слова, благословение означает Божье содействие всему тому, что ученикам надлежало выполнить, сделать. И Он говорит: благословляю. И для учеников стояла грандиозная задача, ведь Господь их напутствовал. И когда мы читаем Марка 16 глава, 15-16 стих, какое было напутствие? Это дано было им задание. И сказал им: идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вот какое повеление Иисус Христос оставляет ученикам. Это дело распространения Евангелия по всему миру очень важная, но очень сложная задача. Было сложно технически выполнить. Не было средств связи, не было средств передвижения, которые сегодня мы имеем в современном мире. Один час, и мы уже от Санкт-Петербурга в Москве. Александр говорил, 9 тысяч километров, почти 6 дней, и он здесь. Автомобиль, передвижение, возможность. Не было тогда таких технических возможностей, но была поставлена задача. Не было сегодня таких современных средств коммуникации, не было интернета, не было телевидения, но было поручение. Поручение проповедовать Евангелие до края земли. Было ли это просто? Нет. Сегодня ли легко? Даже когда мы имеем все необходимое. Библия сегодня у нас на любом носителе электронная. Библия аудио, Библия для слабослышащих. Мы проводили семинар миссионерский. И картины есть сейчас. Картины сегодня для слабовидящих. Все есть. А вот сердце человеческое, непринятие, невежество людей, упорство, ожесточенность, непринятие Евангелия осталось, как и во времена Иисуса Христа. Ничего не меняется. Сердце ожесточенное. И знаете, действие духов всегда препятствовало апостолам совершать служение успешно. Злых духов, трудности, непринятие, как я уже сказал. Ну и народ, так как есть такое высказывание, что с благословения Божьего поплывешь и на соломинке. Есть такое высказывание. Знаете, когда ученики получили это благословение, и не было там легко, не было просто. Нужно было принести огромные жертвы. Нужно было принести огромную цену, чтобы Евангелие распространилось до края земли. Это жертвенное служение, это и благословенное служение. Благословение Божие, с одной стороны, гарантия от неудач, гарантия от проклятий, а с другой стороны, это не значит, что решаются все твои проблемы. И давайте посмотрим на несколько вот примеров даже. Давайте посмотрим, когда вспомним Авитский царь, Валак, нанял Валаама, чтобы проклясть Израиль, но не смог этого сделать. И почему? Давайте вспомним текст, числа 22 глава, 12 стих. «И сказал Бог Валааму: не проклинай народа сего, ибо он благословен». Слышите? Вы можете сказать: я благословен Господом, мой дом благословен Господом, мои дети благословены Господом, мое родство, церковь благословение имеет от Господа. Господи, благослови, чтобы и народ был благословен. Когда мы смотрим на этот текст, желающих зла много, желающих причинить вред много. Но Бог контролирует и благословение, и проклятие. Говорит: не проклинай народа сего, ибо он благословен. Так что же значит Божье благословение? Оказывается, значит, это наша защита. Это Божья защита. И Бог контролирует все эти процессы. И Священное Писание и всех истинных учеников, настоящих, христовых таких, благословенных, Матфея 25 глава 34 стих, мы читаем: «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Кому это сказано? Братья и сестры, это нам. И это потрясающе, когда мы смотрим, что же значит благословение. Он говорит, всем, которые, тогда скажет тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам уже от создания мира. Братья и сестры, это, знаете, благословение Иисуса Христа. И это радость для нас, что Господь позаботился о нас, и мы имеем это благословение. Он почитает нас, и Он приготовил для нас. Он нас отметил, и Он приготовил для нас особое место. По праву мы являемся частью Божьего народа и получаем благословение от Небесного Отца. Вопрос такой, у людей задаются: ну как же, у меня много переживаний, и болею, и сустав уже заменил, титановый стоит, и уже, и седина, и сил нет, и все остальное. Но, друзья мои, братья и сестры, да, мы еще вернемся к этому тексту, мы ветшает наше тело. Поэтому есть всему свой ресурс, есть всему время на все. И задают люди вопрос: как же должен иметь уверенность и убежденность, что на мне пребывает благословение? Как же я должен быть уверен, потому что сколько я людей встречаю, мне говорят: как проклятие на мне? Как это взаимосвязано? Я не хочу сегодня полностью высветить эту тему, но кратко хочу напомнить, что Слово Божие имеет очень, дает нам много текстов, связано с благословением и проклятием. Давайте откроем Матфея 25 глава, 34 по 40 стих. Матфея 25, 35, 40. «И балкал я, и вы дали мне есть, и жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, и нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе». И царь скажет им ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Дорогие мои братья и сестры, это не значит, что если мы следуем за Иисусом Христом, у нас не будет вот то даже, что мы прочли. Каждую неделю. Вот, также на конференции было представлено миссия Варнава. И они собирают, Варнава, сын утешения, они собирают информацию по всей России, всему миру, ситуацию, связанную с христианством. И каждую неделю погибают люди за Иисуса Христа. И темницы, и преследования, и много другого. Поэтому, когда мы говорим, что, с одной стороны, Он их благословил, учеников, Он им дал задание, но и сказал, что те, которые будут служить таковым, так написано, сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Он поднимает огромную планку. Если вы хотите служить мне, и вы хотите мне это сделать, то вот моим детям, которые выполняют свое назначение, миссию, сделайте им, и вам будет награда, как сделали для меня. Поэтому благословенные люди заняты трудом, с одной стороны, для Господа, а с другой стороны, даже если они и переживают сложности за Евангелие, то, и, конечно же, Бог говорит тем, которые имеют эту возможность: помоги тем, которые проходят эти сложные времена. Поэтому, если носитель Божьего благословения засвидетельствует людям с улыбкой, благодарностью, то в этом есть и похвала. Поэтому, если кто-то переживает сложное время, это не значит, что у вас нет благословения Божьего, друг мой. Но если ты приходишь, все у тебя хорошо и прекрасно, благодари. Благодари и послужи тем, которые приходят в сложные времена. Миссия, как я сказал, была для учеников, было благословение, ему была определенная миссия, назначение. Было ли благословение учеников? Да. Кто бы мог без такого потенциала, который я перечислил, материальных ресурсов и технологий, достичь Евангелия? Братья и сестры, это было невозможно. 11 учеников и огромное служение, но колоссальнейший успех. 11 человек совершили невозможное, если нашим языком сказать. Невозможно без Бога. Поэтому с другой стороны, еще хотел бы так немного, наши неудачи, наши какие-то сложности, переживания, связанные с возможно, здоровьем, другим, не отменяют Божьего благословения. Потому что сегодня вот очень много учений связывают материальный успех или благословение с материальным успехом. И обязательно только так. По-другому это не может быть. Вы думаете, что у учеников Иисуса Христа после этого, когда Иисус Христос их благословил, не было проблем? Можно вспомнить жизнь, как они закончили. Кроме одного Иоанна. Было много проблем. Были у них трудности? Да. Теперь какие-то неудачи? Да. Согрешали? Да. Но все равно Божье благословение было отмечено на всю жизнь. И Бог контролировал все процессы, связанные с жизнью учеников. И также мы должны видеть благословение Божие, не только о нем говорить, не только подразумевать, но когда Господь благословил учеников, благословляет и нас, и мы должны делиться этим благословением. Потому что мы реально благословлены Господом. Мир, устройство внутри, внутренний мир, комфорт внутри с Богом. Трудно представить сегодня человека, который не имеет надежды. Трудно представить семьи, которые живут сегодня и не имеют возможности мудро решать проблемы в своей семье. Это и опыт, это жизнь, не обязательно благословение, я говорю в принципе. Но благословение Божие, оно присутствует, дорогие друзья. Даже принятие Евангелия и спасение. Это потрясающе. Когда мы понимаем нас, недостойных людей, Бог избрал, предопределил, назвал своими, назвал своим ребенком. Это не значит, что все будет прекрасно, как я повторюсь еще раз и еще раз. Но это значит, что, Господи, все остальное материальное блекнет. Потому что горе человеку, который надеется только в этой жизни на Господа, говорит Священное Писание, но он говорит о большем, о другом чем-то. Я не говорю, что все благословения обязательно будут нас сопровождать каждый день, но благословение присутствует в нашей жизни, и защита, и охрана, и милость, и благодать, если их просто совместить, рядом не поставить совсем других людей, которые не имеют этого благословения. Говорит, ну как-то тебе везет, в мире говорят. Сколько раз мне подходит, говорит, ну слушай, у тебя какое-то вот понимание, восприятие, ты просто чувствуешь, что нужно сделать то и другое. Как это происходит? Я говорю, молитва, общение с Богом, а потом уже опыт, навыки, все остальное. Второе. Когда мы видим здесь в тексте 51-52 стих, и когда благословил их, стал отдаляться от них и возноситься на небо, они поклонились ему. Дорогие друзья, до чего Христос уходил на небо? Писание говорит, что Он вошел во славу свою. Луки 24-26. Мы читаем, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Он вернулся свою славу в присутствии Отца Небесного. Миссия выполнена. Значит, Христос пережил великий триумф, совершил голгофский подвиг. На этой земле Он восходит снова на небо. И небо всегда отмечено, небо отмечает всегда любой подвиг Иисуса Христа. Если взять Писание Луки, 2 глава, с 9 по 14 стихи, что мы видим, что ангелы провожали Христа на землю. Ангелы сопровождали Иисуса Христа на землю. Ангелы были первыми, кто возвестил радость о воскресении Иисуса Христа. Луки, 24 глава, 4-7 стих. То есть жизнь Иисуса Христа и небо присутствовали часто очень. Самые ключевые, кульминационные события присутствовали ангелы. И, конечно же, интересно, что ученики в этот момент вознесения присоединяются к ангельскому прославлению. И Христос возносится на небо, и они поклонились Ему. Друзья, как хорошо, когда мы с вами участвуем в этом важном процессе поклонения нашему Господу. Если прочесть Евреям 12 глава, 23-24 стихи, возьмем только последнюю часть 23 стиха. «Тьма ангелов» и 23 стих «торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». И вторая часть «и к духам праведникам, достигшим совершенства». Тьма ангелов. Потрясающе. Ангелы, как известно, очень любят они любознательные существа, они желают проникнуть во все тайны, об этом говорит 1 Петра, 1 глава, 12 стих, не будем читать. Помните этот текст. Ангелы очень общительные существа. Когда один из грешников кается, тогда они начинают прославлять Бога и любовь Божию. Это Луки 15 глава, 7 стих. И сам Иисус Христос говорил в 17-м, Матфея 17, 17, «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Поэтому, к сожалению, ангелы служат, люди грешны, и земля вся наполнена, к сожалению, злом, грехом. Но когда люди обращаются к Богу, то в движение приходит все небо. Потрясающе, когда люди приходят, каются перед Богом, все небо приходит в движение. И еще в Откровении мне нравится текст. Если мы читаем, святые славят Иисуса Христа, поклоняются Ему, например, Откровение 5, они воспевают новую песнь, говоря, стих 9, «Достоин Ты, то есть Христос, взять книгу и снять с ней печати, ибо Ты был заклан». То есть на небесах прославляется голгофский подвиг Иисуса Христа. 9 стих. «Кровью Своей искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени». То есть прославляется жертва Христа за кровь Иисуса Христа. 10 стих. «Соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Прославляется дело самого Иисуса Христа. Поэтому, когда мы говорим поклониться Иисусу Христу, есть ли за что? Поэтому, дорогой друг, мы искуплены, миссия выполнена, Иисуса Христа миссия выполнена. Это не значит, что мы не будем, мы лишены трудностей на этой земле. Но это значит, что у нас есть то место, которое пришел Иисус Христос, и миссия выполнена, и мы можем сказать, Он, следующее будет что? Он нам пришел приготовить нам место. Нас чудный Господь, прекрасный Спаситель, который достоин славы, поэтому людям всему поклоняются. Но поклоняются зачем? Почему? Почему Он больше? Почему Он сделал что-то особенное? И знаете, сегодня очень много разных святых, разных людей в разных религиях, кого люди поднимают на пьедестал, начинают молиться, называть их святыми. Но ученики знали, что совершил Христос. Они поклонились Ему. Друг мой, если ты еще не поклонился Иисусу Христу, сделай это. Поклонись понимая, что Он сделал для тебя и для твоего спасения. Третье. Радуется небесному служению. Христос вошел в небо не ради отдыха, но ради нового служения. И много текстов. Во-первых, Иисус является нашим предтечей на небеса. И пришел приготовить нам место. Апостолы были уверены в вечной жизни, потому что туда предтечи за нас, или ушел Иисус Христос. Евреям 6 глава, 18-20 стихи, мы читаем, дабы и двух, Евреям 6, 18-20, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за подлежащую надежду. Какая надежда наша? На что мы надеемся? Евреям, автор Евреям пишет о том, что, знаете, надежда должна быть у людей. И если наша жизнь просто заканчивается здесь на земле, это бессмыслица. Если мы просто живем здесь на земле, и все вокруг нас материальное, то представьте, когда люди теряют материальное, это потрясающе. Знаете, у нас были на конференции свидетельства, которые просто люди, которые пастор рассказывал свидетельство, он говорит, ночью просыпаются, будет дочь, они приобрели дом буквально как 2 года, он сгорел дотла. Первое, какое ощущение? Слава Богу, что живы. Второе, как он сказал, за что? И третье, ты понимаешь, что если Бог бы не помиловал, люди погибли бы, потеряли все, он сказал. Только вот зимние ботинки в январе он остался. Знаете, когда ты вот теряешь все, и люди вот сейчас теряют дома, где идет война, какое состояние? И если нет духовного, нет настоящего, сколько людей просто в один момент теряют надежду, когда приходят к доктору, получают медицинское заключение, им говорят, вы больны, неизлечимая болезнь. Не обязательно онкология, множество других болезней. Человек приходит подавлен, разочарован и представляет, нет надежды. У нас есть надежда. У нас есть надежда. Евреям 6 глава 19 стих, который для души есть какая, как бы якорь безопасный и крепкий, ходит во внутреннее, за завесу. Знаете, интересный образ, когда говорится о море, о волнах. И мне нравится вот именно первая часть. Якорь безопасный и крепкий. И такое слово используется. Якорь безопасный и крепкий. Не только просто якорь, еще безопасный и крепкий. Чтобы этому, что бы ни случилось, друзья мои, есть нам за что цепляться. Нам есть за что держаться. Это твердое упование. И это якорь надежды цепляется за само небо. За нашего Господа Иисуса Христа, который там на небе. Он приготовил свое место. Поэтому даже если мы получаем печальную весть, неприятную нашему сердцу, нашему только слуху, нашему сердцу, что происходит, возможно, что-то Господи. Господи, у нас есть эта надежда, этот есть якорь, за который мы можем взяться. Кто может нас расстроить и сорвать наши все планы, наш внутренний мир расстроить? И знаете, в мире случается много бурь, много случается волн жизненных, срывается наше судно, и оно, кажется, плывет без остановки, и где-то бы причал был, где вот остановилось одно. И сколько людей вот так по жизни годами, некоторые десятилетиями, просто сорванная жизнь, и ты с ними встречаешься, и ты просто хочешь им сказать, что есть якорь, есть где остановиться, есть за что схватиться, потому что людям не за что ухватиться. Друг мой, если ты переживаешь сегодня сложное время, есть надежда. Есть этот якорь надежды, говорит Священное Писание, и Бог сегодня одесную Небесного Отца, Он выполнил свою миссию, и праздник Вознесения говорит о том, что Он одесную, Он ходатайствует, и все у Него под контролем. Мы должны прославлять Бога за это небесное служение. Он на небесах, Он держит этот якорь. И этот якорем надежда эта является Сам Господь Иисус Христос. Хочу вернуться снова к нашему вот реальной жизни. Слово Божие говорит, что в нашей жизни будут волны, будут серьезные испытания. И нас мотать будут из жизни, знаете, из стороны в сторону. Возможно, мы где-то промокнем. Возможно, где-то мы, как в мире говорим, соприкасаясь с этим грехом, испачкали наши ноги, нам нужно покаяние, раскаяние. Но у нас есть за что зацепиться, за небесное, не за материальное, не за проходящее, а только за нашего Господа Иисуса Христа. И знаете, когда ты как пастор, люди приходят, и они хотят услышать слова ободрения. Они хотят за что-то зацепиться, но когда ты говоришь им, ну вот у тебя же еще есть дети, у тебя же есть еще какие-то деньги остались. Сколько людей сегодня проигрывают, огромные деньги проигрывают мужчины, молодые люди. Вот сейчас начинается опять чемпионат мира по футболу на спортивных ставках. Просто на спортивных ставках. И недавно меня потрясла тоже одна из историй, когда молодой человек проиграл квартиру. Сейчас на этом спортивном лото, на этих ставках спортивных, проиграл квартиру, пришел домой, сказал об этом жене и покончил жизнь самоубийством. Значит, сегодня у людей нет надежды. Они живут вот таким, друг повезет, вот таким каким-то девизом, я удачник, повезет. Увы, там все построено так, что побеждает, выигрывает казино и выигрывает программы, организованные для того, чтобы зарабатывать деньги. Это просто бизнес. Друзья мои, это азартные игры, ни к чему не приводят. И мне очень больно, когда я слышу все больше и больше людей сегодня зависимы вот от азартных, именно финансовых всяких игр и пирамид. Да и даже и эти все электронные деньги, это тоже одна из пирамид, которые люди сегодня могут потерять все. Но, увы, боятся об этом сказать люди, экономисты, и там зарабатывать на этом деньги. Сколько людей уже потеряли деньги. Но, когда мы говорим о нашем состоянии, когда мы говорим о нашем физическом, 2 Коринфянам, 5 глава, с 1 по 5 стих, хочу напомнить еще раз, 2 Коринфянам, 5 глава, с 1 по 5 стих, мы читаем, мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворный, вечный. Какая твердая уверенность звучит у апостола Павла. Оттого и мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. 3 стих. Только бы нам и одетым не оказаться нагами. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам Духа, залог Духа. Итак, для чего создал нас Бог, для чего Он призвал нас к покаянию? Для того, чтобы мы облеклись в небесное наше жилище. Вот такая твердая надежда, друг мой, на Господа. Вот такая твердая надежда наша на Господа. И мы говорим, о, если бы Иисус не вошел на небо. Во-вторых, Иисус Христос устроил наше благословение на небесах. Он в доме Отца. Мы написаны 14 глава Иоанна. Иоанна 14, 2, 3. В доме Отца моего обители много. А если бы не так, я сказал вам, иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Знаете, сегодня в Москве трудно приобрести жилье. И люди, большинство, ну, вот так живут без жилья. Ну, в мегаполисах особенно люди живут без жилья. Я недавно общался с молодой парой, а я их спрашиваю, вы как-то ждете, живете? Говорит, живем, арендуем, уже 10 лет. Почему? Спрашиваю. Нет ипотеки. Все говорят. И мы для себя решили с семьей, что мы не будем лезть в эту 30-летнюю ипотеку. Мы решили все финансы вкладывать в детей, в семью, в образование, в путешествие. И третий говорит, в служение другим. Мы так устроились. Я говорю, мы прекрасно. Мы прекрасно живем, мы просто потрясены свободой финансовой, свободой эмоциональной. И нас это не связывает. Куда нужно? Сели, поехали, сняли, меняем локации, и мы счастливы. Не все так могут. Большинство думают, что я приобрел, живу, закоренился, и потом теряем и не знаем, как жить. Господи, мудрости нам принять таких решений, когда нас это тяготит, когда невозможно дальше жить. И те, кто не имеет жилища своего и, возможно, потеряли его, Господь говорит, я приготовил вам место. Шикарное место. Не сравнится ни с какими царскими палатами, ни с какими-то крутыми местами, где сегодня люди могут говорить, что вот я приобрел вот в том или ином жилом квартале, и там вот все потрясающе, вот теперь я точно правильно вложил деньги. В-третьих, Иисус – наш заступник на небесах. Мы люди очень ограничены, мы слабы во всех отношениях, но чрезвычайно мы немощны физически. И, возможно, люди думают, мы ограничены интеллектуально, эмоционально слабые люди. Помните, когда смотрим на Даниила, 10 глава, 5, 11 стих, нет времени прочесть его, но потрясающе, когда он поднял глаза, увидел вот два, вот один муж, облеченный в льняные одежды и чресла припоясаны. Когда ты смотришь просто на потрясающий, Бог все контролирует, Он Бог чудес. И мы смотрим здесь о Данииле, и сказал мне эти слова, и здесь описывается «отрепите состояние», описывает Даниил. И знаете, придет время, когда, знаете, вот мы читаем о Данииле, эти текст передает что? Переживание Даниила, прострация, его ступор, трепер и ужас. Знаете, когда Бог явится, братья и сестры, когда мы нуждаемся в ходатайстве молитве, когда Бог приходит в нашу жизнь, поверьте, что Его присутствие потрясающе сильного Бога, незаменимого, для кого-то это будет просто потрясением. Потому что ты просто будешь понимать, какой ты слаб, грешен, беспомощен. А с другой стороны, ты когда будешь иметь ходатая Иисуса Христа, Бога, ты подумаешь, Господи, как здорово, что я слаб, но в Господе мое прощение и мое спасение. Поэтому Бог на стороне и слабых, Бог на стороне и сильных только в Господе Иисусе Христе. Мы самые слабые, но Бог силен в нас совершать большие действия. Помоги нам, Господь, следовать за Ним. И последнее, я сказал, Он ходатай за наши грехи, четвертое, и последнее, четвертое. Какая же 53 стих? «И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Радость о чем? Для учеников. Они, знаете, могли. Иисус ушел, ну и все, пойдем по домам. Но, друзья мои, потрясающий пример. Они пребывали вместе. Христос вернулся, миссия выполнена на небо. Он видел уже зрелость учеников. Он видел, что возможность учеников, но видел и слабость. Он им сказал, что ожидайте Духа Святого. Потому что они остаются такими же слабыми, беспомощными, без помощи Святого Духа. Мы будем говорить это в следующее воскресенье. Поэтому, как важно, чтобы мы также, вот это, знаете, вот состояние реакции учеников, они пребывали всегда в храме, прославляя, благословляя Бога. Друг мой, где тебе комфортно? Где твое сердце? Где твой внутренний мир? Где ты находишь это утешение? Поэтому как приятно взять пример с учеников. Кто-то может сказать, ну же там, в этом храме. Два раза, Господь, ты очищал этот храм, но почему-то до сих пор там коррупция, там продается все, там жертвы подменяются, там все, Господи, ну это же, как туда можно ходить? На наступает день Пятидесятницы, огромное количество людей пришли в этот храм, где присутствовали и руководили фарисеи, саддукеи, книжники, где, кажется, люди были, которые Иисус Христос критиковал, которые Иисус Христос называл «вы гробы окрашенные». И там происходит сошествие Святого Духа, Святого Божьего действия и рождение Церкви. С одной стороны, Христос выполнил миссию, с другой стороны, через определенное время, через короткую, через неделю, мы видим уже через 10 дней, видим уже сошествие Святого Духа, рождение Церкви. Бог все контролирует. Он понимает и сильные, и слабые стороны учеников, но приятно, что ученики были вместе в храме, даже когда и сам храм, и присутствующие там, и отвечающие священнослужители были в своих пороках и грехах. Но Бог по-прежнему остается верен, он совершает свое служение. Да, я слышу такое. Вы знаете, как можно слушать этого проповедника? Ну, посмотрите на него, там дети невоспитаны, сам не настолько корректен или образован, и там просто, и бывает так, что где-то был какой-то явный грех, человек покаялся, признался. Но, друзья мои, и служители, и все люди, люди. Поэтому если бы ученики сказали, а чем мы пойдем в этот храм? А что мы там забыли? Так там же все нечистые. Но при всем этом они пошли туда, они пришли в храм, они пребывали вместе, они были вместе, не в прямом храме, им не позволяли зайти туда, где происходит землетрясение. Они были рядом, они находились там, они собирались там. И пускай любое место может быть освящено, когда приходит кто? Когда приходят туда дети Божьи. Поэтому мы проводим мероприятия в разных местах, клубах. Мы проводим в разных кинотеатрах. Сейчас два мероприятия готовим на этот год в разных больших отелях. Почему? Потому что ты приходишь, молишься, и Бог освящает это место, потому что мы приходим, и мы являемся тем светом и солью. Поэтому помоги нам, Господь, быть людьми широкого сердца, видеть грешника, и дорожить, как мы читаем здесь по тексту, они вместе общались, вместе встречались, и Бога благословляли, и Бога, к Богу обращались. Помоги нам, Господь, радоваться, и праздник сегодня, Вознесение Иисуса Христа, который мы вспоминаем на этой неделе, с одной стороны праздник, а с другой стороны, как я сказал, и печаль. Но радует нас, что Он пошел приготовить нам место, и больше радости, чем огорчений и печали. Благослови нас Господь, следуй за Господом, потому что вся слава Ему. Без Духа Святого, без Его помощи мы слабы. Аминь.